Дорогие мои, духовная наука – это активная наука и заставляет сознание быть активным. Активность в каком направлении, да? Но прежде всего направлении к тому, что мы становимся совершенно самостоятельными по отношению к божественно-духовным мирам. То есть человек внедряется в основном земное сознание и присоединяется национальное сознание. Поэтому мы должны очень хорошо осознавать, дорогие мои, что
Громко.
это такой период. Мы живем в таком очень сложном и серьезном периоде. Поэтому самое главное, чтобы мы точно знали, земное сознание рождает у нас национальное сознание, но дальше это уже невозможно для него. А человеком мы знаем, что это есть чисто душевное существо. Душевное существо не рождается от национального характера. Это мы должны очень хорошо осознать, потому это особенно подчеркиваю. Когда люди напирают на национальность, это значит, что они отвергают происхождение самостоятельной жизни души. Душа. Откуда приходит душа? Душа приходит из планетарной жизни, дорогие мои. Планетарная, ну, разумеется, да, это уже касается именно спиритуального сознания, духовного сознания. Материалист, к сожалению, закован в материи и не хочет принять ничего. Но это его проблема, да? Мы же говорим о познании, о продвижении человеческой души, и поэтому всегда подчеркиваем, человек, состоящий из физического тела, из души и из духа. На каком основании отрицают существование души, дорогие мои, существование духа? Только на том основании, что они это не переживают, не воспринимают. Очень многие не воспринимают красоту Чайковского, Вагнера, пересчитать всех этих великих людей, что от этого они не существуют. Это же примитивно, даже не примитивно, граничит уже с тупостью человека. Когда человек не воспринимает мир ангелов, он должен очень серьезно задуматься, а почему я не воспринимаю ангела, моего личного ангела, потом вообще мир ангелов, иерархии. И здесь появляется, прежде всего, скромность человека, смирение человека, что человек очень многое не знает, и человек должен научиться. Каждый человек, мы как часто говорим, да, обычно, каждый человек имеет своего ангела-хранителя. А почему этого контакта нет? Да? Из-за этого отрицать существование ангелов, потому что ты, простите меня, когда человек бездарен, в этом отношении, да? Если человек не воспринимает симфоническую музыку, он бездарен именно в этом отношении. Реальность не упраздняется. Ты признаешь или не признаешь, это не от тебя зависит. Очень многое от человека не зависит. И человек пока учится этому, да? Я к чему это говорю? Что мы должны осознать прежде всего, что человек состоит из тела, из души, из духа. Тем самым мы признаем материализм со всеми его атрибутами, мы признаем ценность материализма, земной жизни, и все это, разумеется, земное благо. Но мы здесь не останавливаемся, да? Мы потом признаем это уже чуть выше, уже сознание. Мы признаем происхождение души. Откуда происходит душа? И следующий вопрос уже создает проблему. А откуда происходит дух? Значит, происхождение души – это одна проблема, и происхождение духа – это совершенно другая проблема. Обычно не достигают духовного, но душевного немного достигают. Когда человек увлекается художественным, это будет музыка, живопись, поэзия и проза, тогда касается человек именно душевного. Это разумеется. Но для сознания, для мировоззрения это недостаточно. Духовной наукой мы должны очень четко осознавать, что душа имеет чисто небесное происхождение, конкретно планетарное происхождение. Это уже касается действительно спиритуального вопроса, дорогие мои. Здесь мы сейчас не войдем ни в какую полемику ни с кем. Мы говорим то, что знаем, и говорим то, что есть истина. То есть, прежде чем человек нисходит на Землю, он проходит планетарную жизнь. Когда он восходит на небесах, пройдя врата смерти, он также, прежде всего, проходит планетарную жизнь. Именно Луна, Меркурий, потом Венера, потом на Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, пройдя все эти планетарные жизни, проявляется душевная жизнь человека, душевное богатство, если имеется, и потом только человек достигает до духовного, то есть выше звездного мира. Выше даже 12 зодиаков. Человек находится выше звездных миров, и там он переживает свою вечность. А это как раз и замечательно, что человек – это вечное существо. И человек должен как-то подумать об этом, и когда он думает об этом, он приближается к этому переживанию. А когда человек не хочет об этом думать, он и не приближается. Мы делаем шаг вперед в сторону постижения, когда мы думаем о том, что у нас есть наш собственный ангел-хранитель из царства ангелов, сон ангелов. Когда мы об этом думаем, когда мы это серьезно допускаем, мы делаем шаг вперед, мы приближаемся, дорогие мои, уверяю вас, мы приближаемся. Иначе не имело бы цены, никакой цены не имело бы именно познания. Когда мы познаем, когда мы подчеркиваем, что вот, когда мы вспоминаем и так далее небесных миров, мы делаем в сторону шаг вперед для восприятия этого мира. Но, разумеется, в одной жизни это не получается так просто. В одной жизни, если человек хочет действительно познать своего ангела, воспринять, он должен работать, дорогие мои. Также, если пианист хочет выйти на сцену, он должен играть, он должен заниматься 12 часов, 8 часов и так далее. Да? То же самое. Везде то же самое, дорогие. Везде профессионализм, везде большой труд, большая работа решает все. И также здесь буквально человек хочет открыть небесный мир, да? Пожалуйста, небесный мир открыт. Ты не можешь воспринять. А для восприятия нужны усилия, работа в эту сторону. А для работы в эту сторону обильно нам подается все из духовной науки. Без духовной науки, разумеется, сейчас невозможно воспринять небесный мир. И те люди, которые без обучения духовной науке хотят что-либо воспринять, это есть повышение люциферического, повышение нарушения нормального, потому что сейчас дорога в духовный мир открывается только через духовную науку. Почему? Потому что духовная наука развивает наш интеллект. Спиритуальный интеллект, не просто интеллект, а спиритуальный интеллект. Спиритуальный интеллект должен соединиться с небесным миром. И правильное соединение возможно только через познание истины. Да? Я всегда подчеркиваю, дорогие мои, истина одна. Истина сейчас есть духовная наука. Об этом пророчество в Евангелии мы читаем, а об этом у нас есть моральное право. И даже юридическое право ссылаться на Евангелие, когда мы изучаем духовную науку. Я всегда это подчеркиваю, потому что мы должны знать, почему мы непременно считаем, что только духовная наука сейчас носитель истины. Первое. Исполнение слов Спасителя, пророческих слов Спасителя – это духовная наука. Наставит на всякую истину, будет знать все и приведет вас ко мне. Сейчас как раз в этом отношении, дорогие мои, не существует мировоззрение, не существует религиозное сознание, начиная от индуизма, буддизма, ислама и так далее, персидского и так далее, не существует. Единственная тропа истины – это только духовная наука. Почему? Потому что в духовной науке присутствует Спаситель. Те, которые могут это воспринять, для них это не спорный вопрос. Простите меня, я всегда ссылаюсь на доказательства, чтобы мы углубили бы эту огромную мысль. Всегда подчеркивается критическое наше отношение ко всем вопросам, и в данный момент, и к учителю. Наставляет или нет этот человек на всякую истину? Да, тогда он утешитель. Назовите любого философа, мыслителя. Никто не знает вообще все. Знает свою часть. Шеллинг знал философию очень хорошо. Представитель философии и так далее. И так далее, и так далее. Да? Музыкант знает свое. Одним словом, дорогие мои. Это как вступление, которое вы знаете, и я все время это хочу укрепить и поддержать в этом отношении нас с вами вместе. А дальше это уже чисто духовно-научное познание. Дальше это выражается в том, что мы точно говорим, Царство Небесное уже для земного сознания отходит в небесных мирах, и человек остается самим собой, перед своим сознанием, и он должен от себя развивать именно те духовные способности, которые, разумеется, в нем заложены. И сейчас в этом и огромная и колоссальная ценность человека, что человек, оказывается, может открыть, что весь звездный мир, весь свет духовного мира, физического мира, вообще весь то, что светит, все находится в человеке. Человек является в этом отношении универсальнейшим существом, но только эти слова становятся реальными, когда есть почва, когда есть фундамент. А фундамент есть то мировоззрение, которое дает возможность открыть все эти способности. Когда мы говорим, что духовная наука – это небесная наука, мы говорим, почему? Потому что что происходит в царстве ангелов, царстве архангелов? Что происходит в духодвижении, в духомудрости, в престолах, херувимах, серафимах? Кто это знает? Это никто не знает, кроме тех высочайших ясновидящих, о которых говорили, разумеется, и до первого столетия, и после 15-го столетия были всегда индивидуальности, которые прозревали духовный мир, имея ясновидящие способности. И в конце концов мы должны сказать очень просто. Существует или нет ясновидение? Если существует, то тогда и существуют способности, возможности воспринять весь небесный мир. Дело в том, насколько это созреет в человеке, насколько он захочет подумать об этом и открыть себе. Для этого нужно время, нужна инкарнация. Нужда в душе пробуждается или нет. Но мы уже заранее говорим и стимулируем человеческое сознание именно в том отношении, что человек может именно через, но только через ясновидение. Земное сознание здесь не поможет, даже спиритуальное сознание здесь не поможет. Спиритуальное сознание – это есть подготовка для спиритуального восприятия, а восприятие – это уже не земное. Чисто спиритуальное восприятие – это ясновидческое восприятие. Ясновидческое же восприятие приходит постепенно. Придет время, дорогие мои, вот простите меня, если кто-либо из вас сейчас вообще не беспокоится о том, открыть себе ясновидение или не открыть, придет время, когда это уже будет пройден этап. Человек хочет, не хочет, принесет в инкарнации свои ясновидческие способности. Каждый человек будет ясновидящим. Так же, как сейчас, каждая душа развивает душу сознательно. Мы это знаем. Было время, когда человек вообще ничего не видел на земле. Потом открылись глаза. Теперь наступает великий момент, когда у человека именно прозрение по отношению к духовным мирам и ясновидческие способности будут уже открыты совершенно для всех. Но, разумеется, так же, как сейчас, человек имеет душу сознательную, но к чему это он употребляет и что он через это познает. Душа сознательная обращается к материализму, к материальным ценностям, и человек теряет свое достоинство. Так же будет точно при ясновидческой эпохе. наступает ясновидческая эпоха. Это очень страшная эпоха, потому что уже человек или будет чисто созерцать духовный мир, или же будет, как вы знаете, и как вы должны знать, будет чистейшая шизофрения. Абсурдность будет воспринимать и видеть, и это уже невозможно ему что-либо перечесть, потому что человек будет говорить, я это вижу, я это слышу. А то, что чисто это фикция, уже очень трудно будет для него. Поэтому наступает серьезная пора. Заранее доктор предупреждает, что мы сейчас должны укрепить наше именно спиритуальное сознание и возвысить до восприятия небес. Небесный мир мы должны открыть себе, мы должны завоевать усилием, личным усилием, и в этом как раз огромное самая главная ценность для души человека – открыть постепенно, разумеется, но база, основа всего этого есть именно духовная наука. Что делать, дорогие мои? Я хочу сказать то, что есть. Без духовной науки никто не созреет для здорового ясновидческого восприятия мира ангелов. Потому духовная наука так обильно преподносит там жизнь ангелов, жизнь духов Солнца и еще выше первой иерархии. И этим самым как раз подготавливает, открывает у нас эти величайшие способности. Пройдя эту эпоху, человек остается опять прикованным к физическому, и уже это все перейдет к фантастике. Это огромная серьезность, дорогие мои. Мы должны это очень четко понимать. Без духовной науки человек никак не сможет развить духовный мир, воспринять духовный мир. И это уже очень серьезный момент. Серьезный момент по отношению к тому, что человек, материалист, думает, что вот вещество, вот сила, и это и самое главное. Если бы вещество и сила были бы вечными, тогда не существовали бы именно духовного мира и духовного восприятия не существовало. Тогда было бы фикция, так же, как сейчас мы считаем, что материализм – это чисто фикция. Материализм нереально. Все физическое, дорогие мои, когда пройдет человек, проходит врата смерти, все физическое уничтожается. Ничего не остается у человека. Все, полностью. И человек становится совершенно голым. И это восприятие очень тяжелое, очень трудное, но этот момент наступает для всех нас. Пройдя врата смерти, мы совершенно освобождаемся от земных ценностей, и мы чувствуем, что мы абсолютно без прикрас, без физического, все абсолютно мы становимся голыми. И вот здесь проявляется, насколько мы на земле приобрели истинную реальность. Приобрели истинную реальность в переживании духовного восприятия. Мы должны почти до вещественности довести сознание духовного мира. И это мы можем на Земле, мы можем углубиться очень сильно в духовный мир, и тогда вещество и вся сила мы уже воспринимаем как нечто приходящее, и от этого ничего не остается, когда человек проходит врата смерти. Дорогие мои, когда человек проходит врата смерти, проверяется, мы приобрели или нет что-либо реальное. Или все уносится, пройдя врата смерти. Или все абсолютно оставляем мы на земле. Это очень серьезный момент. Это великая проверка, это гениальная проверка человеческой души. Имеет или нет душа какие-либо ценности из вечности? Тогда эту вечность он сохраняет. Здесь, разумеется, духовный мир не может отнять того, что мы приобрели, как вечную ценность. И это мы проносим в духовных мирах. Это наше собственное вечное достояние, и ради этого как раз усиленно приходит, усиленно очень приходит духовная наука. В духовной науке мы познаем, что мы познаем? То, что мы можем вынести за врата смерти. Это очень же важно, дорогие мои. Когда мы в духовной науке богатеем, развиваемся, мы это богатство проносим, мы ничего не теряем из духовной науки. Ничего. А человек, благодаря земному сознанию, абсолютно все теряет. Действительно проходит как нищий. Мы тоже относительно земного проходим как нищие. Но у нас есть достояние. Духовная наука. У нас есть вечное понимание человеческой души. И как связана эта душа именно с божественными мирами. Об этом мы все время говорим и это укрепляем. Поэтому я начал с того, что человек состоит из физического тела, из душевного и из духовного. Надо воспринять все три категории душевной жизни. Физическое, все этим занимаются, и это обильно у них, но то, что касается душевного происхождения, и то, что касается духовного происхождения, духовное происхождение, то есть когда мы чувствуем, что вот мы вот-вот снизошли из царства ангелов, перешли от солнечной жизни к третьей иерархии. От первой иерархии спустились ко второй иерархии. Вот эту память мы должны восстановить, эту реальность. И в этом, разумеется, великая заслуга духовной науки, которая как раз этими занимается. Поэтому, дорогие мои, от нас требуется очень серьезное отношение к духовной науке. Человек может жить так, обиваться, увлекаться, но есть моменты, когда он должен собраться и заниматься именно серьезными такими глобальными вопросами, где он может именно воспринять свое вечное происхождение. Задача духовной науки – открыть вечность человеческой души, способность к восприятию небесным мирам, и потом уже еще чуть выше, когда начинается восприятие самого Спасителя. Дело в том, дорогие мои, это и очень, я хочу очень сильно это подчеркнуть. Мне должны это очень глубоко воспринять и вписать в душе. Сейчас невозможно быть христианином. Упомянуть имя Спасителя, это сейчас совершенно ничего не означает. Это будет в особенности в церковной жизни, в церковном сознании и в других. Невозможно. Сейчас говорят, и эти слова совершенно пустые. Содержательности нет, потому что нет основного отношения к Спасителю. Когда говорит Спаситель, что «я с вами во все дни до скончания века», и потом, когда говорится, что по-новому будет открываться лик Спасителя, и когда Утешитель приносит совершенно новое мировоззрение, если человек это все не знает, он не может воспринять реальность. Я говорю реальность Спасителя. Простите меня за такой грубый пример. Вот человек хочет быть пианистом, у него нет фортепиано. Что он делает? Он ничего не может делать. Должен иметь инструмент, на котором будет упражняться, заниматься. Не имея настоящего, сегодняшнего, реальнейшего мировоззрения, которое о настоящем говорит, о настоящих способностях, невозможно воспринять не только Спасителя, но и ангела. И небесного мира. Поэтому все впустую идет. Дело в этом. Есть определенные места, где с утра до вечера говорят о религиозном. Это все пустое, потому что они говорят, не имея никакой возможности реально воспринять духовный мир. Единственное реальное восприятие, то есть возможность, это есть только духовная наука. Почему? Потому что духовная наука не преподносится, так, простите меня, на блюдочке. Духовная наука от нас требует силу познания. Мы должны проявить силу познания, мы должны заинтересоваться, познавать и через познание постепенно приобщаться к небесным мирам. Это усилие не хочет человек. А это единственное. Это же очень просто, когда ты хочешь в какое-то место пойти, ты должен направиться в эту сторону. Элементарно, во всем так. Ты хочешь познать, в чем заключается христология, ничего не поможет. Даже Евангелие уже не поможет, потому что Евангелие, как читается, это уже давно прошедший этап. Евангелие невозможно читать от мировоззрения 20-го столетия. Они читают в прошлом. Поэтому Евангелие убаюкивает сознание, воюкивает душевную жизнь, но не дает человеку прозрения самого главного. В Евангелии очень серьезно подчеркивается, прямо непосредственно, в упор. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. Принимающий меня принимает отца моего, значит, возможно принять сына и потом принять отца. Когда эти слова будут реальными? Когда осуществить эти величайшие слова? Побеждающему дам сесть на престоле моем. Когда это произойдет, дорогие мои? И у кого это произойдет? И через только духовную науку. В этом вся суть. Это не фанатизм. Я всегда подчеркиваю, потому что обычно те люди, которые нас не знают, через эти слова могут сказать, что мы что-то фанатизмом, в сторону фанатизма открываемся. Это реальность, совершенно реальность. Потому что слова Евангелия, как говорится, Господь, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Кто обращает на это внимание, дорогие мои? Евангелие не принимают, то есть Евангелие принимают частями. Вот это место и нравится, убаюкивает их сознание. А то место, которое будоражит сознание и призывает к активности познания, это они хотят, это пропускают мимо. На каком основании? За каждое слово, да? И причем, как сильно говорится, небо и земля пройдут, но слова мои, то есть те слова, которые уже в Евангелии звучат, но через эти слова мы приходим к Утешителю. Мы начинаем постепенно развивать свое сознание, и надо, чтобы мы раскрыли свое именно небесное сознание. Задача стоит очень просто. Мы или находимся в земном сознании и не преодолеваем земное сознание, или должны приобрести небесное сознание. Разумеется, как? Через. И это все совершенно становится ясно. Но дело в том, дорогие мои, что это открывает большую тайну. Человек этого не хочет. А те, которые хотят, они очень просто находят путь духовной науки, через духовную науку они хотят воспринять небесный мир. Сейчас восприятие небесный мир без духовной науки – это чистый фанатизм, и это чисто люциферское искушение для души человека. Основу же мы должны изучить, да? Поэтому самое удобное для материализма – не признавать духовную науку, значит, не признавать, открыть в себе все эти ясновидческие способности, которые человек имеет, а просто оставаться земным сознанием, земными ценностями, и тогда человек становится обывателем. В религиозном отношении обывательство – это большое преступление, дорогие мои. Это не только отрицание, но это борьба против Спасителя. Это борьба против истины, против продвижения человека вперед. И поэтому все такие значительнейшие выражения из духовной науки, они всегда подтрунивают нас, они всегда пробуждают в нас именно активное сознание, чтобы мы хорошо понимали, в чем заключается миссия именно христологии. Когда мы познаем истину, дорогие мои, мы соединяемся со Спасителем. Это колоссальные слова из духовной науки. Ну и что пока, непосредственно пока конкретно мы не видим это, но душевно именно этот процесс, эта великая операция происходит. Когда ты исповедуешь истину, когда ты говоришь, когда ты рассуждаешь об истине, ты соединяешься с истиной. Тогда постепенно истина тоже будет приближаться и открываться в твоем сознании. Так что это дело времени, дорогие мои. Мы должны глубоко верить, что когда ты познаешь истину, ты идешь в сторону Спасителя, и непременно придет время, когда откроется для ясновидческой способности именно видение Спасителя. А это, знаете, дорогие мои, человек очень смотрит на это, что это очень трудно, это сложно, это было трудно. Эту сложность, эту невозможность мы уже прошли. Эпоха 21-го столетия – совершенно другая эпоха. И знаменуется тем, что именно Духовная наука дает нам способность открыть все эти величайшие тайны мира. А без этого было бы большая несправедливость, дорогие мои. Человек живет на земле, не знает откуда, не знает почему живет, какое будущее направляется. Уже это все преодолено. Мы уже точно знаем и доходим до, представьте себе, доходим до древнего Сатурна, древнее Солнце, древняя Луна, потом земные периоды. И это все, когда говорится нам, это пробуждается в нас именно эти способности, через которые мы прошли, и которые пробуждаются и в следующей инкарнации, и даже в этой инкарнации можно развивать и воспринять все эти идеалы. Дорогие мои, духовная наука – это наука реальная. Поэтому, когда мы изучаем, мы должны очень глубоко знать, что это все перейдет в реальность. Совершенно. И это великая заслуга именно утешителя, который наставит не только на всякую истину, но поведет ко всякой истине и откроет нам все тайны мира. Это, разумеется, в Евангелии очень хорошо сказано. И относительно духовного мира мы земным сознанием никак не сможем что-либо открыть. Нам нужно именно спиритуальное сознание, то есть сперва спиритуальное мировоззрение, рожденное из духовного мира, и поэтому приносится это великое правозвестие. Посмотрите, дорогие мои, те, которые не будут изучать и не будут знать духовную науку, они ничего не будут знать. И на земле, и в духовных мирах. Мы всегда это подчеркиваем. В духовных мирах человек ничего не знает. Абсолютно ничего знает. Если он пронес только земную мудрость, земное сознание и земной опыт. Это все он оставляет. Это очень сильно действует на человека. Вот мы живем на земле. Все оставляем на земле. Ничего. И земной ценности мы ничего не можем взять в духовных мирах. Разве это не так? Умерший человек что приносит? Куда уходит умерший человек? В землю уходит. Все. Все закончено. А вечные ценности, то есть преодоление тайного материализма. Это очень серьезно, дорогие мои. Тайный материализм очень сильно действует на психику, и мы должны это преодолеть. Поэтому так обильно говорится, что делает человек, пройдя врата смерти, как он живет в царстве ангелов, архаев, что он делает во второй иерархии, и как он потом это все приносит, как передает первая иерархия свою мудрость, передает третья иерархия, а третья иерархия внедряет человеческое сознание. Все это мы читаем и воспринимаем, потому что мы знали, человек включен во все происшествия мира. И человек это все должен осознать, воспринять. Как это может человек воспринять? Вот что происходит на Венере? Что может человек знать? Как действует архангел в человеческом сознании? Как действует дух эпохи? Сейчас, куда ведут духи эпохи, какое направление? Мы можем тысячу и тысячу вопросов поставить, и мы будем хорошо знать, что только ответы только из духовной науки существуют. Из ясновического прозрения можно знать все. А без ясновического ничего невозможно знать. Поэтому мы должны ценить земное сознание, которое укрепляет наше земное сознание, укрепляет наше гражданство на земле, но и только, и больше всего. Поэтому я вначале же сказал, мы имеем и душевное происхождение. Откуда мы приходим? Есть души, которые приходят из севера, из юга, из запада, из востока. Да? Это их душевное прошлое, которое проявляется именно в этой инкарнации. И потом человек должен осознать это высшее, разумеется, познание, что человек имеет чисто духовное происхождение. В этом мы подразумеваем, и в этом мы должны знать, что здесь открывается человеческое иерархическое происхождение. Это все наша биография, это вся наша жизнь, дорогие мои. Здесь ничего постороннего нет. Когда мы говорим, что человек – это беззвездный мир, то беззвездный мир действует в человеке. Человек имеет отношение ко всем звездным мирам. Значит, тем самым доктор говорит, пробудите в себе эту глубокую мысль, и вы должны смочь это воспринять. Духовная наука ставит величайшие задачи человеку. Познай самого себя. Это звучало всегда. Перед человеком стояло это великое изречение. Человек, познай самого себя. Познать самого себя – это значит познать весь космос. Познать весь, буквально весь звездный мир. И все то, что происходит в звездных мирах, мы во всем имеем свое участие. Когда это откроется, когда это станет не только словом, но и действием, дорогие мои, но и восприятием, когда мы этим обогатимся, и где-то такое мировоззрение, которое поможет нам, только духовная наука. Поэтому без всякого фанатизма мы можем сказать, что духовная наука сейчас открывает нам величайшие истины, и не только открывает, но и дает возможность, как достигнуть познания высших миров. Это очень значительно, дорогие мои. Благодаря этому, благодаря этой книге, дорогие мои, мы ясно видим, что никакого фанатизма здесь нет. Пожалуйста, ты хочешь познать духовный мир? Вот, пожалуйста, это вам тебе книга. Но когда читают люди, как достигли познания высших миров, там такие условия даются, что это не сразу возможно исполнить. Да? Прежде всего, преодолеть эгоизм. Преодолеть эгоизм очень легко сказать. А как это преодолевается? Мы говорим, эгоизм нельзя, простите меня, нельзя толкать эгоизма от себя. Через познание мы должны выгнать эгоизм, освободить от эгоизма. Через познание истины. Стоит вопрос, а где эта истина? А что такое истина? Кроме того, что Господь говорит, я есть истина. Но кроме этого, дорогие мои, существует духовная наука. Существуют именно философские книги, книги очень продвинутых людей, и они все дают нам эту возможность, да? Задача человека стоит сейчас, в особенности, очень остро, заключается в том, что мы должны познать истину. Мы должны познать мировоззрение. Почему? Отвечаем, потому что мы стали бы поистине свободными существами. Что самое дорогое для человека? Свобода. А какая свобода? Анархическая свобода, социально-общественная свобода или истинная свобода? А для истинной свободы нам нужно великое изречение. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. Эти люди, которые на улице выходят и кричат, что нам нужна свобода, а они знают, в чем заключается свобода. Свобода заключается в познании истины. Это они не хотят. Это то, что я хочу дышать, но не подавайте воздуха. Это то же самое, дорогие мои. Проблема очень трудная, я понимаю, очень сильная проблема стоит перед людьми, но, несмотря на это, мы должны четко познавать. Изучая истину, мы действительно становимся постепенно, но постепенно свободными существами. И тогда мы понимаем, что значит анархическая свобода и истинная свобода. Пока мы пройдем врата духовного мира, мы должны успеть точно ориентироваться, что такое истина. И что такое вот та свобода, которая клонит человека к анархии. Это очень четко мы должны знать. И здесь появляется, если ты не знаешь духовную науку, ни о какой свободе невозможно. И говорить, и речи нет. Свобода достигается только через духовную науку. Как говорится, познайте истину, а истина заключается именно в антропософии. Почему я сейчас опять не хочу вернуться? Потому что это все уже пройденный этап. Мы очень точно знаем, дорогие мои. И те, которые этого не хотят, то есть эти сейчас, когда не знают, они этого не хотят знать. Это очень... Дело в том, что когда мы изучаем правду, когда мы изучаем истину, мы не только находимся на правильном пути, мы становимся здоровыми, дорогие мои. То есть, когда ты не хочешь узнавать и изучать истину, постепенно здоровье слабеет. Постепенно человек превращается в уродливое состояние. И знаете, сам доктор говорит об этом, что когда человек не хочет прикоснуться к истине, ночью у него выражение лица уродливое. Не то, что нормально, а просто он становится уродливым существом. Просто он это не видит. Днем это выражается в том, что он не хочет истину. Когда ты не хочешь истины, значит, ты хочешь уродливое состояние. Вот и получается, что постепенно вырождается человечество. И если этого не было бы, тогда не было бы и нашей активности, дорогие мои. Активность призывает доктор к активности, потому что без активности мы не сможем приобрести все эти великие ценности. Мы должны сами познавать истину, сами становиться свободными. А это возможно только изучив Евангелие и услышать в Евангелии те пророчества, которые уже осуществлены. Вы понимаете, в какой эпохе мы живем? Пророчество Евангелия об утешителе уже в реальности находится, осуществлено. И мы очень просто можем доказать, что это именно утешитель, это именно последователь Спасителя, и это все очень, очень серьезно, дорогие мои. Насколько серьезно? А то посмотрите, сколько людей сейчас занимаются духовной наукой. Вот настолько и серьезно все это. Очень трудно такое состояние. Единственное утешение – идея реинкарнации. В реинкарнации человек может, действительно может, и это сам доктор подчеркивает, может очень-очень ускорить свою эволюцию. Но для этого нужно именно подготовиться к этому, да? А так просто это не удается, потому что это связано с величайшими усилиями. Колоссальные усилия. И тогда мы должны воспринять именно первую задачу – воспринять наше божественное происхождение. Мы должны знать, что наше божественное происхождение – это самое значительное, самое дорогое, и правильно нас выстраивает нашу душу и делает нас возможным, способным постепенно постигать истину. Посмотрите, дорогие мои, как трудно найти человеку правильный путь, правильное мировоззрение, и это все чревато чем? С большими последствиями. Первое, я уже сказал, человек постепенно становится уродливым. Это особенно очень сильно ударяет по женской части, да? Да, постепенно человек становится уродливым, потому что уродливое мировоззрение, неправильные мысли, искривленные мысли потом переходят в физиономию. Ну, я думаю, что для духовной науки это нетрудно понять. Мы все понимаем, что все духовное отражается в душевном, потом отражается в физическом. Вот и вам прекрасное мировоззрение. Физическое, душевное, духовное. Если духовное постигает уродливое, передает душевному, искривленное душевное жизнь передает физическому. И постепенно все это будет уже совершенно наглядно. Сейчас, пока человек может скрыть свои уродливые помыслы, но придет время, когда он этого никак не сможет. У него будут вырастать рога. Что делать с этим? Он не сможет это уничтожить. И также уродливые физиономии, лицо физиономии и так далее. Он никак не сможет скрыть свое уродливое душевное состояние. Поэтому это очень важно, чтобы мы знали бы тройственность. Физическое, душевное, духовное. В физическом – это последняя станция, где собираются все пройденные этапы. Духовное должно отразиться в физическом через душевную и так далее, да? Это грамотное отношение к человеку, дорогие мои. Это серьезное отношение к человеку. И когда человек не хочет об этом думать, ну, это большая проблема, разумеется. Более того, не только на физической будет это отражаться, но это будет отражаться на внутреннее, именно душевное состояние. Я имею в виду, что когда мы познаем истину, тогда в душе протекают тепло и свет. А когда мы не хотим признать истину, тогда приходит холод, душевный холод и душевная тьма. Вот это есть чисто эзотерическое отношение именно к человеческой жизни. Мы должны понимать, что все очень серьезно. Занимаемся истиной, просветляемся. Вот светлая душа, говорят, да, это выражение прекрасно, светлая душа. Вот человек проходит, прошел, как светится человек, иногда говорят, да. Совершенно правильное выражение. Человек носит именно или свет, или тьму, зависит. А потом придет время, когда все это станет явным. Пожалуйста, евангельские слова. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. А что становится явным? Физиологическое становление и жизнь на земле человека. Поэтому то, что человек имеет физическое тело, он будет очень недоволен тем, что у него есть физическое тело, потому что он не сможет скрыть все свои недостатки, мягко говоря. Рецидивизм, бандитизм и все самое такое худшее будет выражаться в лице. Он ничего этого не сможет скрыть. Он не захочет иметь физического тела. Потому что физическое тело будет выдавать его душевное состояние. А сейчас может скрыть пока, да? И наступает эта великая эпоха. Эпоха «нет ничего тайного, что не стало бы явным». Это очень тяжелые слова, дорогие мои. И это очень серьезные слова. Но чреватые большой радостью, разумеется. Ты носишь в себе свет истины, оно будет блистать, выражаться в прекрасных формах. И так далее, чтобы не рассматривать. Если ты имеешь любовь к Спасителю, то эта любовь к Спасителю будет сиять в твоей душевной жизни и будет отражаться на физическом уровне. Как зло будет отражаться, так и добро будет отражаться. То есть приходит время великого осуществления, я хотел бы сказать. Слов Евангелия. Нет ничего тайного, что не открылось бы. Все раскроется, дорогие мои. И сейчас мы в духовной науке подготавливаемся к этому. Когда мы это знаем, мы серьезно относимся к познанию истины. Мы понимаем, что когда мы познаем истину, мы становимся прекраснее, мы становимся добрее, мы становимся благороднее. А что здесь плохого, дорогие мои? А когда мы не изучаем, тогда, дорогие мои, получаем все худшее. Это уже вина личности. Наше дело это сказать. И те люди, которые хотя бы немного ушком услышали это, они это потом в следующей жизни будут осуществлять. Поэтому неспроста, дорогие мои, когда мы говорим, даже неподготовленному к этому человеку, да, правду, истину из духовной науки. Как бы он ни отрицал, как бы он ни бронился, он все равно уносит истину. И эта истина внутри души, внутри божественной души постепенно проходит, проходит, доходит до сознания. Так что мы должны глубоко быть уверены, что человек носитель божественной сущности, и он может воспринять и во время именно до окончания 20, то есть до окончания пятой культуры, человек может успеть абсолютно все, хотя бы до уровня мировоззрения. И наша задача, дорогие мои, я могу сказать свободно, мы уже хорошо справились с нашей задачей. До окончания пятой культуры еще 300 лет, а мы уже хорошо знаем, где правда и правильный путь, и правильное мировоззрение. У нас здесь нет никакой проблемы. Мы, значит, уже заранее восприняли эту великую истину и условия пятой культуры мы уже выполнили, дорогие мои. Мы сейчас дальше будем углублять, разумеется, нет? А то, что мы уже знаем, это залог того, что пятая культура действительно в нас очень правильно развивается, и мы постепенно подготовимся к шестой культуре. Поэтому пятая культура решающая, потому что здесь задействованы именно свободные качества души. И очень важно, чтобы именно в пятой культуре мы успели. Мы всегда говорим о том, что уже в шестой культуре уже совершенно другие задачи. Шестая культура – это уже оккультные задачи. Воздействие на человека и так далее – это произойдет в шестой и в седьмой культуре. Но мы не всех сможем спасти. Есть люди, которые уже настолько уже огрубели, что они только в следующей инкарнации, то есть земной инкарнации, смогут что-либо принять. Это огромная серьезность, дорогие мои, и очень трудно сейчас это даже предугадать. Так что сейчас в пятой культуре самое значительное воспринять, пережить, почувствовать именно происхождение души человека. Но я имею в виду конкретно переживание. Не только умозрительно, но и в сфере чувств, а потом и в сфере воли. Это очень важно, это действительно говорит о том, что человеческое сознание действительно проникает в большие глубины. И постепенно человек становится именно на правильном пути, а это связано, дорогие мои, с тем, что он будет очень многих помогать параллельно. Так что, когда человек начинает постигать истину, он должен знать, в познании истины мы познаем именно сущность, характер Спасителя. Вы очень, я думаю, что вам нетрудно будет познать, то есть воспринять, что эта самая трудная пора уже настала. В 19 столетии вы не могли, никак не могли постичь, во-первых, истину, вы могли пережить истину, но постичь как свою собственную, это бы невозможно было. До 19 столетия включительно человек мог воспринять. Вот как человек видит сейчас солнце, да, видит лучей, но он же не становится от этого солнца. Это же факт. Буквально то же самое было до 19 столетия, до 20-го. Человек воспринимал моральные качества человека, но он не мог сказать, что это я, это моя сущность. Вот эта эпоха именно настала с 20-го столетия. Сейчас очень серьезное состояние, то есть положение в том, что когда ты познаешь, ты уже познаешь себя. Вот мы говорим, вот сколько зла на земле, это ты себя познаешь. Сколько добра на земле, ты себя познаешь. Во всем ты участвуешь, ты переживаешь как свою собственную судьбу. Этого не было, дорогие мои. А сейчас я касаюсь очень-очень серьезного момента. Значит, какой момент настал для человеческой жизни, для судьбы личности? То, что он познает как самого себя. Что это значит? О чем мы уже немного коснулись. Когда ты познаешь зла, ты познаешь зло в себе. И только тогда ты можешь привести в равновесие зло, которое находится вовне, когда ты сможешь познать в себе, что это зло есть твое собственное качество, и ты сам в душе должен установить равновесие. А это ты можешь. Какая трудная пора настала. Это очень трудно. Это мысль. Даже я не собирался на сегодняшний день сказать. Так, в будущем хотел сказать. Но раз прорвалось, значит, и скажем, что наше познание становится всепознающим существом. Мы познаем все, не только добра, но и зла. Как? Это важно как свою душевную сущность. А это трудно, тяжело мысль. Убийцы, рецидивисты, патологи, все это находится в душе человека. И душа человека должен что делать? Привести это в равновесие. Дорогие мои, я не думаю, что это очень трудная мысль, потому что когда мы еще больше говорим, что весь звездный мир находится в нас. А что такое зло человека? По сравнению с такими громадными этими величинами. Вся галактика, все солнце, которое существует, находится в нас. И что, мы удивимся тому, что какой-то эгоизм не находится в нас? Весь эгоизм человечества находится в нас. Но мы познаем пока часть того, потому что больше не можем. Но в основном это открывается постепенно, и тогда мы можем правильно понять, человек есть Вселенная. Посмотрите, как может было человек быть Вселенной, когда не знает какую-то часть, в чем живет душа какого-нибудь изверга. Все это человек может воспринять. Но воспринять как самого себя. Значит, был период, когда человек воспринял, солнце вовне светит, луна вовне, земля, теплота, все это вовне находится, и я это воспринимаю. Этот период закончился. Сейчас то, что ты воспринимаешь, ты должен сказать, это я сам. Видишь уродливого? Это я сам. Видишь прекрасного? Это я сам. Видишь совершенного? Это я сам. Продолжить. Видишь солнце? Это я сам. Колоссальная мысль, дорогие мои. Но амплитуда какая? От и до. Тогда мы понимаем творение Бога Отца. Все вложил в человеке. Иначе человек не был бы совершенным существом, гармоничным существом, всеохватывающим существом. Нам нравится, когда мы говорим, весь звездный мир находится во мне. А все зло, вся подлость находится в нас. Это не хочет человек. Это неправильно. Познание – это очень серьезное дело. Сейчас мы действительно по-другому смотрим на эти слова. Дело в том, разумеется, что мы это все должны привести в равновесие. Чтобы мы не познавали, мы должны знать, что это все находится, во-первых, в макрокосмосе, все это находится в равновесии. И мы учимся этому равновесию в нас самих. Мы потому познаем все так откровенно, чтобы мы все это привели бы в равновесие. Тогда человек в своем сознании растет, и он действительно становится всеохватывающим, мудрецом. Человек есть мудрость. И это проявляется в том, что и отрицательное, и положительное, и так далее, все находится, и все человек может привести в равновесие. И человек освобождается от силы этого. Это уже великое освобождение души человека, когда вырывается из этих сопоставлений добра и зла. Он становится выше, возвышается выше, выше добра и зла. Такими существами являются именно небесные существа. Они привели в равновесие все это и возвысились. Точно так же человек должен сперва привести, сперва познать, пережить, потом привести в равновесие и потом освободиться от этого. И человек, потому сказано, величайшие слова, познайте истину, и истина сделает вас свободным. А познать истину значит познать реальность. Разве не так? Когда ты познаешь реальность, ты познаешь истину. А реальность имеет и отрицательные, и положительные стороны. Так что все мы должны воспринять, и к этому мы должны подготовиться. И наша беседа, дорогие мои, к этому и ведет нас. Постепенно созреть должно наше сознание, что мы должны встретить правильным образом зло, как в Евангелии же сказано, дорогие мои, вот сейчас я моментально вспоминаю это слово, злому должно прийти. А почему должно прийти злому? Спросите, спросите, да. Господь говорит, злому должно прийти. Но горе тому, через кого приходит, потому что это кармическое, да, равновесие. Но злому должно прийти. Значит, мы должны принять все, и не только прекрасное, но и все уродливое. Это, дорогие мои, колоссальная космическая мудрость. Если мы не знаем уродливое, мы не оцениваем прекрасное. Это большая тайна. Мы должны познать все зло, чтобы воспринять правильно и оценить правильно, как уравновесить через добро. И мы познаем совершенно сознательно именно все эти добрые качества через восприятие зла. Так что познание – это очень серьезный вопрос. Отсюда вы можете очень хорошо увидеть, почему люди шарахаются от духовной науки. Нет, колоссальные проблемы стоят в духовной науке. Колоссальные проблемы раскрываются. И человек, пока маленькая душа, это не может воспринять. Того, что учится малым, того, что учится маленьким, и все. А смелость познания ведет человека вперед к постижению, к мировому постижению реальности, а в реальности есть вся разрушительная сила и вся восстанавливающая сила. Все это мы должны воспринять, все это мы должны привести в равновесие. Тогда человек не есть только вот такое мягкое существо, его не трогай, его комфорт, это все наоборот, дорогие мои. Уже в Евангелии даже сказано, все зло мира, которое существует, это должен пережить сам и привести в равновесие. Ни о каком комфорте, ни о каком комфорте нет речи. Все совершенно реально и все совершенно серьезно, дорогие мои. От нас требуется колоссальное познание добра, колоссальное познание зла, привести в равновесие. Задача перед человеком космическая прямо, всечеловеческая. А человек хочет уюта, да? Для своего уголка, хорошо тепленько и развиваться, и сидеть для себя, читать спокойно, чтобы никто не помешал. Да. Реальность все разрушает. Именно реальность. И к этому мы, дорогие мои, мы к этому готовимся. Мы об этом не могли говорить, например, 2 года назад, 3 или год назад. Сейчас мы об этом говорим, что что-то уже созрело в нас. Что-то мы больше понимаем. Больше ответственность по отношению к познанию правды, истины. Мы должны в конце концов, прямо посмотреть, зло существует для того, чтобы привели бы в равновесие, и через это мы будем познавать истинное добро. И потом мы освобождаемся от добра и зла. Это есть уже именно состояние, о котором говорит, блаженное состояние. Состояние, блаженное состояние выше, чем переживание добра и зла. Это говорится в Евангелии хорошо сказано, и вообще это слово благодать. Благодать нисходит в человека только тогда, когда он в душе может уравновесить добро и зло в равновесии находиться. Мы должны понять, дорогие мои, что без зла, простите меня, неинтересно будет на земле. Интерес создается через то коварство, через какие-то нехорошие вещи. Это создает интерес, это создает многообразие, и когда мы реагируем на это, и когда мы приводим это все в равновесие и признаем верховность добра, правды и справедливости, вот тогда наше сознание растет. Благодаря чему? Потому что ты соприкасаешься со злом. Не будь зла, ты вообще был бы неразвитым, тупым, добрым человеком. Но тупым. Не знающий, что происходит в реальности. А в реальности каждое мгновение происходит великое разрушение, разрушение и великое восстановление. Разрушение, восстановление, разрушение, восстановление. Что рушится? Зло рушится. Что восстанавливает? Добро восстанавливает. И этот процесс мы должны воспринять как совершенно реально. Это мучает, дорогие мои, это только духовная наука. Потому что духовная наука учит совершенно объективному познанию. Объективное познание в чем заключается? Совершенно не субъективное. в реальности. А реальность для комфортных людей – это неудобно, некомфортно. Это нас не касается. Познание истины – это познание добра и зла. В сочетании добра и зла мы уже познаем действительно, в чем суть добра, и освобождаемся. Как мы сказали, именно состояние благодати в этом и состоит. Слово «благодать» уже осознается как великая гармония, гармония тех всех компонентов, которые на Земле существуют. И создав эту гармонию, ты переживаешь как благодать. Это великое слово, но очень мало кто это понимает. Не просто доброе, не просто хорошее, а благодать. Благодать это касается эзотерического переживания реальности. Так что, дорогие мои, в духовной науке мы изучаем все, что происходит в реальности, и это переживаем, изучаем, и потом делаем следующий шаг. Следующий шаг делаем. Это следующий шаг, как раз об этом мы и говорили. Идентичность со всеми, что мы воспринимаем во внешнем мире. Это очень сильная мысль. Я и Сергей одно. Я и Марина одно. Никакой разницы в этом нет. Вот когда наше сознание доходит до этого, вот это уже настоящее познание реальности. Тогда мы достигаем именно благодати. Да? Чтобы не писать, я и Анна Лешко одно, Наталья, Наташа и так далее, Саша одно, мы одно, это уже познание действительно серьезное, дорогие мои. Ты вмещаешь в себе все человечество. Я же очень говорю всегда очень просто. Весь звездный мир находится во мне. Человек сознание просто принимает, радуется, о, как хорошо, весь звездный мир во мне. А головой что? Все то, что есть на Земле плохое, во мне находится. Это не хочет. Звездный мир хочет принять. Все то, что есть самое, не хочу в руби слова сказать, но самое отвратительное, сам, все находится в человеке. Поэтому в человеке вмещается вся мудрость, все зло, все добро, вся реальность, весь звездный мир, все пространство мира, все царство ангелов. Это положительное, мы пересчитываем. А отрицательное, параллельно сказать, весь ад находится в человеке. Все адские качества, от коварства начинается, от ложи и так далее, все находится в человеке. Но человек должен это осознать. Человек это может осознать и привести в равновесие. Потом он познает добро, познает зло, приводит в равновесие, возвышается до благодати, дорогие мои. А воспринять благодать, это уже значит воспринять именно Спасителя, дорогие мои. Что мы сказали? Воспринять Спасителя как только упоминание его слова, это ни к чему не ведет человек. Сколько хочет перекрещивать себя, да? Сколько хочет упоминать слова Спасителя, или Господь помилуй, Господь, не поможет Господь. Господь сейчас помогает через просветление разума, через возвышение сознания. Почему? Потому что ты должен быть достойным всего этого. А как ты станешь достойным, если ты не будешь знать все? Ты должен познать всю глубину зла, всю глубину добра. Это уже высокое состояние. Это уже совершенно другое существо. Тогда мы уже по-другому понимаем, что значит творение Троицы. Тогда мы приближаемся к тем словам, которые всегда звучат для нас. Да. Разумеется, это очень, очень большие слова, но трудно воспринять все это. Господь говорит, дорогие мои, кто принимает меня, принимает и Отца моего. принять. Это не просто внешний процесс, правильно? Это принять сына, принять отца, это значит принять всю мудрость, весь мир, прекрасный мир, и все царство, которое владеют эти существа. Побеждающему дам сесть на престоле моем, как и я возвещаю до престола отца моего. И вся эта перспектива передается человеку. Да? А когда передается человеку, человек обязан постичь все зло и все добро, привести в равновесие. Это очень трудно, потому и существует реинкарнация. То, что сейчас мы не можем осуществить, но то, что мы познали правильным образом, осуществляется в следующей инкарнации. И так постепенно мы приобретаем самое значительное. Человек становится величайшим магом, величайшим творцом. А это дается, разумеется, через именно великое познание. Так что этим мы характеризуем именно сегодняшнее состояние человека. И только на сегодняшний день можно сказать о тех перспективах, о тех очень смелых перспективах, о которых мы уже сегодня говорили. Это очень, я понимаю, что очень смелые. Но, с другой стороны, мы же приходим к цитате из Евангелия. Евангелие еще больше сказано. Я никак не могу сказать больше, чем сказано в Евангелии о человеке. Побеждающий сядет на престоле сына. Что можно еще выше сказать? Никто не приходит к отцу, значит, приходим к отцу. Как только через меня. Ну, скажи что-нибудь еще более высокое. Невозможно. А это все для того, чтобы мы постепенно осуществили. Ну, элементарно. Поэтому существует идея реинкарнации. Кто не принимает идею реинкарнации, ну, это, не хочу плохие слова сказать, но это глубоко ошибается, не познает сущность реальности и сущность человека. В конце концов, настало время, когда человек начинает уже реализовать слова Евангелия, величайшие слова Евангелия. И уверяю вас, те, которые познают истину, они постепенно приобретают свободу, они постепенно приобретают то, что могут жить вместе со Спасителем. Когда мы живем в истине, мы живем рядом со Спасителем. Слияние происходит, но без потери личности, индивидуальности. Это мы хорошо знаем. Но слияние, да. Колоссальная гармония, гармония всех душ, которые познали истину, которые возлюбили истину. И тогда мы постепенно возвышаемся от человеческой иерархии, переходим к ангельским положениям, состояниям. Как может человек стать ангелом, дорогие мои, если не преодолеет именно человеческие проблемы? Человеческая проблема заключается в сопоставлении, сопротивлении, взаимосопротивлении добра и зла. Когда человек эту проблему сможет преодолеть, сопоставление добра и зла, то есть приняв зло, приняв добро, привести в равновесие, вот тогда он переходит в состояние ангела. Это наше будущее. Хотим или не хотим, мы поднимаемся через познание истины, мы поднимаемся правильным образом. А то, что неправильно, мы об этом говорили, это связано, разумеется, с познанием истины. Потом это величайшие слова Господа, дорогие мои. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. И пребудьте во мне, и я в вас. Величайшие слова. А как осуществить это? Через познание истины. Добавим к этому. Господь говорит, я есть истина. Тогда все уже закругляется. Вся гармония уже налицо. То есть человек без познания Христа никогда ничего не сможет. И люди как далеко отстоят, когда они пока не хотят приблизиться к Спасителю. Приблизиться к Спасителю можно, разумеется, через Евангелие и через духовную науку. Через Евангелие – это первый этап, и второй этап, который должен перейти, о котором и Евангелие говорит, как пророчество. Второй этап – это изучение духовной науки. Изучая духовную науку, мы внутренне проявляем наше желание приблизиться к Спасителю. Поэтому, когда мы заканчиваем нашу беседу «Не я, но Христос во мне», это осуществляется только через познание духовной науки. Мы должны окончательно признать, что духовная наука – это сама истина, рожденная от Утешителя, из души Христа. От меня возьмет и возвестит вам. Все сказано в Евангелии. Так что внутренне, дорогие мои, мы совершенно, как сказать, гармонично чувствуем, что приняв духовную науку, мы принимаем весть Спасителя, и теперь остается постепенное осуществление. А для этого дается время. Время инкарнации, и все мы успеем, потому что мы уже успели в этой инкарнации принять самое значительное для этой эпохи. Хлеб насущный на сей день мы это осуществили. На сей день это есть антропософия. И как мало людей, которые к этому пока пришли, да, пока не пришли, то есть. Так что все у человека впереди, при желании. Мы в прошлый раз говорили об очень ускорении эволюции, кармы. И это тоже возможно, это тоже надо учесть, но это как исключение. Главное, чтобы сейчас мы успели бы и мы успеваем изучение духовной науки. Те, которые даже услышали духовную науку и проявили определенные положительные эмоции, это уже огромное достижение для человека. Огромное. Так что, дорогие мои, мы говорим слова Павла, «Не я, но Христос во мне». И мы все время говорим, а как это осуществить? Молитвами, постами и так далее, постами это невозможно. Только через познание истины. Истина находится именно в мировоззрении утешителя, который берет от Спасителя. Так что все соединяется, все совершенно гармонично находится. Человек должен просто изучать духовную науку. Но главное знать, что духовная наука – это откровение Христа, непосредственное откровение Христа через утешителя. Вот этими словами, этими обнадеживающими словами завершаем нашу беседу. И самое значительное, что мы не просто, как афоризмы говорим, «Не я, но Христос во мне». Мы знаем точно, какой путь мы должны пройти, что мы должны познать. Совершенно все. Потому в духовной науке, дорогие мои, все находится. И астрология, и физика, и химия, и социология, и все то, что хотите. Все абсолютно. Изучая духовную науку, мы осуществляем величайшие слова Павла. Не я, но Христос во мне. Но уже сознательно. Все. На сей раз... Да, есть вопросы, дорогие мои.
Философия свободы, мы там, доктор в разных главах перечисляет основные свойства мышления.
Так.
И эти свойства позволяют нам сказать, что мышление является универсальной мировой силой, которая существует сама по себе, помимо субъекта и объекта, так скажем. И что да. Сама она создает эти объекты и субъекты. И поэтому, доктор говорит, сначала нам нужно познакомиться с силой такой космической.
Правильно. Творческая сила мышления – это уже вне человеческих, чисто человеческих способностей. Человек должен возвысить свое сознание до мышления ангелов. Тогда вот то, что ты сейчас говоришь, это уже осуществимо.
Да, и вот эти качества, то оно замкнуто, то, что оно полно содержания там, что оно основано на самом себе. То есть доктор там разбирает, что оно не является, не материя производит мышление и так далее.
Мышление совершенно самостоятельная сущность.
Да, что...
Потому что мышление касается, то есть соединяется с иерархией.
Да, и вот это, вот эту сущность тогда мы можем назвать Святым Духом.
Так, можно,
Да,
можно.
и эта сущность, она, ну вот как мы видим, что она проявляется в человеке. И в человеке она, доктор говорит, проявляется на периферии. То есть что
Да?
на периферии, как бы.
Так.
И периферия означает то, что, ну, у человека там сложный состав, и, ну, она вот на периферии, то есть как бы, ну, благодаря физическому телу, хотя, ну, сама по себе она, ну, более высокой сущности. И
Дальше.
поэтому, ну, из-за того, что она проявляется вот таким образом, ну, ее первое появление, то мы видим, что у человека, ну, может быть, и слабое мышление, в смысле, наивное там, и потом оно, ну, должно возрастать там научным, потом спиритуальным и так далее там уже. Да. И само появление этого...
Обвести до небесного,
Да.
небесного.
Да, не, да. И вот когда мы все это осознаем, то и доктор говорит, что мы, кроме того, это мышление мы воспринимаем, исходя из того, что, ну вот, например, некоторые философы говорят, что наши восприятия, они все субъективны. Но если исходить из этого, то тогда и восприятие нашего «я» тоже субъективное.
Это неправильное выражение. Это очень действительно философское отношение, одностороннее отношение. Это неправильное предложение. Да. Мышление, оно универсальное, просто ты познаешь или не познаешь эту универсальность. Когда развивается твое мышление, постепенно возвращается, возвращается, доходит до небесного мышления, то есть до мышления иерархических существ. И выше, выше. А что, у серафимов нет мышления? А мышление Серафима как ты достигнешь, если не пройдешь все эти ступени? Да? Так что мышление доходит до истины. Потому говорится, познайте истину. Познайте, значит, познайте это, процесс мышления. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. То есть истинное мышление должно принести нам свободу.
Оно, это мышление, ну, такое имеет универсальный характер, это нас наводит на мысль, что мы можем развить ясновидение, раз оно существует, а мы его не видим, потому что наши органы внешних чувств, они несовершенны. Значит, существует такое состояние, когда мы можем и увидеть
Да. Все
эти.
зависит от развития. Причем
И
от правильного развития.
да, и то, что мы наблюдаем мышление, ну вот простое даже мышление, то наблюдаем мы, как доктор пишет, ну то мышление, которое уже произведено, то есть как прошлое мышление, а не настоящее. И поэтому можно даже сказать, что, например, которые эти материалисты изучают внешнюю природу обыкновенным мышлением, что природа это прошлое.
Творческое отношение к мышлению значит привнести нечто новое. Это новое дается только через духовную науку. Духовная наука рождает тебе именно свободное творческое качество. Да.
Ну и когда мы познаем мышление и познаем его как такую космическую силу, то мы идентифицируемся с ним и сами приобретаем качество этого, ну.
Совершенно верно, совершенно верно.
И, например, как и человека, когда с обыкновенным мышлением он чувствует себя отъединенным от мирового целого, а
Да.
благодаря такому мышлению человек включает в себя мировое, ну, как-то сказать, развитие, и уже тогда, то есть доктор говорит, что субъективный тот, ну, тот объект, который отделен от мирового свершения. И сам человек, он актом познания, он включает в себя опять мировое свершение и не чувствует уже свое, ну,
Правильно. Саша, что-нибудь
Нет,
скажешь?
нет. Мы это обсудили все.
Анна? Нет? Наталья? Хорошо. Ну тогда.
Ну нет, вопрос тогда такой. А вот почему доктор говорит, какой смысл в том, что доктор говорит, что к мышлению мы можем относиться наивно. В том смысле, что такое наивность? Что когда мы что-то, ну, человек наивный, когда что-то воспринимает, он считает, что это восприятие существует независимо от него и таким, каким он его видит. Вот.
Это очень низкий уровень сознания.
Не, а к мышлению, когда мы, когда
Ты
доктор говорит,
сейчас говорила о самом высоком, самом прекрасном. А это самое низкое, когда человек сравнивает ее с восприятием, он больше не может. Он должен постепенно углубляться все это. Мышление доходит до небес.
ну а если человек ошибается, вот, например, люди говорят, что существуют атомы, и, значит, они вот создали эту идею, и они с этой идеей идентифицировались, то есть они ей как бы передали, то есть я так понимаю, что вот когда так человек, ну, создает такие мысли, то он идентифицируясь с ними, он их, ну, как-то сказать,
Да, правильно.
что они становятся объективными тоже.
Но эти атомы совершенно объективны. Потому я сказал, что физическое тело, потом душевное, потом духовное. То, что в физическом происходит, все реально, все правильно. Просто нельзя сказать, что это единственное. Вот в этом ошибаются материалисты. Когда признают единственность материальных процессов, процессов атомов, молекул и так далее. Единственное, вот здесь они ошибаются. А то, что это существует, и что это имеет значение, мы все это признаем. Материя существует, существуют свои законы, свои воздействия и свои права от и до, но не больше. Потом идет душевная сторона, потом духовная сторона идет, потом идет сверхдуховная сторона. Так что все это связано, что человек хочет познать.
Сына человеческого.
Да.
То есть, когда человек фантазии свои создает, то они становятся реальностью, правильно?
До определенного. Потом это все улетучивается. Человек не может пронести это сквозь врата смерти. Все нереальное, все относительное он оставляет. Оставляет и свои познания, и атомы, и молекулы, и материи, все оставляет. И уходит совершенно ни с чем. Уносит только благородные качества. Благородные качества, они вечны. Но материя никак не может быть вечной. Имеет свой от и до, и больше нет. Поэтому посмотри, небо и земля пройдут. То есть материя пройдет, но слова его останутся. Все сказано в Евангелии, прекрасно сказано. Так что материя имеет свое начало и свой конец. Если мы это не скажем, тогда материя будет бесконечна. Нет, материя имеет свое окончание. Все. Пыль, в конце концов, от материи остается. Рассеивается. Так что, да. Ну, пока, дорогие мои.
Ну все, пока, спасибо.